Дорогие братья и сестры, мы будем говорить об очищении 10 прокаженных, о чем прочитаем в Евангелии от Луки, в 17 главе, с 12 по 17 стихи. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас!“ Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь.“ Мы прочитали с вами об исцелении 10 прокаженных. И прежде всего мне хотелось бы отметить, что исцеление 10 прокаженных – это особое чудо. Представьте себе, если бы Иисус Христос исцелил только одного прокаженного, это было бы огромное чудо, заслуживающего нашего внимания. А если бы Он исцелил 5, это бы было, такое, сказать, чудо мало, это было бы сверхчудо. А он исцелил 10 прокаженных исцелил Иисус Христос. Действительно, это величайшее чудо. Это яркое чудо. Можно сказать, это 10 чудес. Вы представляете, братья и сестры? Это 10 чудес совершил Иисус Христос. В этом случае, и как сейчас принято говорить, 10 в одном, можно так сказать. Но я смотрю, что среди присутствующих есть много молодежи, студенты. Не знаю, можно ли так сказать, если вы позволите, как это чудо в 10-й степени. Может быть. Однако это особое чудо Иисуса Христа. Это чудо Евангелия. Удивительное, прекрасное. Говорят, что есть 7 чудес света. Но я бы не сказал, что это 8-е. Нет. Оно превыше всех 7 чудес света. Это чудо, которое совершил сам Иисус Христос, Сын Божий. И вот, как мы прочитали, перед нами 10 человек, и они прокаженные. Надеюсь, что все мы понимаем, что это страшная болезнь. Это диагноз. И многие сегодня боятся, что им доктор может поставить какой-то диагноз. У этих людей был диагноз проказы. Они находились вне общества. Конечно, тяжелая жизнь, скитания, переживания, боль, обреченность. И никто не может помочь. И вот они приходят. Последняя надежда. Последняя. Они отправляются. Отправляются к Иисусу. Они слышали, что Он уже исцелил прокаженного, а может быть и их очистит. А вдруг нет? А вдруг нет? И как мы прочитали, Евангелие говорит, громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Только по милости может произойти такое. Может быть, они думали, что из десятерых Иисус скажет одному только, скажет, вы все идите, а вот только один получит исцеление. Кто будет этот один? Может быть, они готовились, что из десятерых он помилует хотя бы двоих. И каждый хотел быть в их числе, чтобы получить счастье, чтобы получить жизнь, чтобы получить свободу, исцеление, чтобы стать просто нормальным человеком. И вот чудо произошло. Иисус говорит им, идите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Они идут к священникам. Что будет потом? Там у священников, может быть, там что-то произойдет. Может быть, священники посмотрят и скажут, что ну вот из десятерых пять действительно могут подождать. И, возможно, будет выздоровление, есть улучшение. Опять, наверное, нет. Симптомы тревожные. И вот они идут, и вдруг они очистились. Ну как можно представить себе, 10 человек очистились, они на себя смотрят, они рассматривают руки, ноги, они смотрят друг на друга и не могут узнать, это они или это не они. Может быть, это сон, но нет. Это действительно. Они исцелились. Это сделал Иисус. И что теперь? Как быть? Первая волна таких чувств, эмоций. И, конечно, они понимают, что это чудо. Конечно, для них теперь открывается настоящий праздник, торжество. Они теперь не прокаженные, они исцеленные, очищенные, освобожденные. Это сделал Иисус. Какие они счастливые! Я представляю наплыв их радости. Может быть, кто-то плакал. Навзрыд. Где-то семья, где-то родные. Похоронили заживо, а теперь он может вернуться домой. Радость и счастье, праздник. Наверное, этому празднику не будет никогда конца. Надо спешить к священникам, а потом хочется скорее показать себя родным, близким, знакомым, пусть все узнают, пусть все увидят. И кто-то, возможно, думал, я специально пройду по улице. Выйдут соседи, посмотрят, неужели это вот этот человек? Да, пусть все посмотрят, это я. Я поздороваюсь, я с кем-то затею разговор. И скажу, что в моей жизни вот такое произошло большое, яркое, необычное событие. И вот они спешат. И в этом нет ничего плохого. И это нормально. И, конечно, это естественно. Однако что-то не так во всем этом. И когда мы читаем Евангелие, то возникают вопросы. И Евангелие показывает, что да, они очистились, да, они получили исцеление, но что-то не так, что-то не так. Друзья дорогие, конечно, это случай, конкретный, с 10 прокаженными. Это факт, о котором говорит Библия. Можно было бы сказать, это исторический факт, событие важное, возможно, важное для медицины. Кстати, и Лука, который описывает эту историю, он сам был врачом. Мне даже интересно, как вот специалисты, врачи сегодня могут читать эту историю. Может быть, у вас есть знакомые доктора, врачи. Пожалуйста, предложите им, пусть прочитают. И пусть узнают, кто такой Иисус. И это факт. Но в нем столько реальности, что он нами воспринимается скорее как очень поучительная притча о благодарности и о неблагодарности. И вот это событие, а для нас воспринимается как пример какой-то. Интересный пример, яркий, оригинальный. И мы понимаем, что благодарность людям, благодарность Богу – это лучшее качество человека. Благодарность – это настоящая добродетель. Все должны быть благодарными. Благодарными Богу, благодарными родителям. Других должны благодарить. Мы всегда имеем какие-то блага, за что мы должны научиться благодарить. А неблагодарность – это показатель эгоизма. В наше время мир очень сильно изменился. Изменился облик человека. Изменился образ личности. Эталон. И апостол Павел во втором послании к Тимофею, в третьей главе, первым, вторым стихом пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» и так далее. Последнее время. 10 прокаженных. Это яркая иллюстрация благодарных и неблагодарных. И мы видим, что вернулся только один из 10, чтобы возблагодарить Иисуса Христа. Только один из 10. И, конечно, пропорция как-то очень тревожит и настораживает. Но, скорее всего, что это реально так бывает в жизни и в наше время. И, к сожалению, благодарности так мало, а неблагодарности очень-очень много. Почему? Это один из признаков последнего времени. Неблагодарность – это порок. И один только из 10 вернулся и возблагодарил Иисуса Христа. А остальные? Иисус Христос спрашивает: а где же 9? А где же 9? Вопрос остался открытым. Он остается открытым вот уже почти 2000 лет. Где же 9? Почему они не пришли? Он ждал. Он хотел, чтобы и они вернулись к Иисусу, а они не вернулись.
И вот здесь мы начинаем чувствовать и где-то понимать, что 9 из 10 как будто бы что-то недополучили. Что недополучили? Почему? Хорошие вопросы. Об этом надо рассуждать, размышлять. От проказа-то они освободились. Они очистились от проказы, но дальше этого не пошло. Почему? Только один вернулся к Иисусу Христу. И Библия говорит, что это был иноплеменник, самарянин. И этот иноплеменник и самарянин единственный из 10, кто вернулся воздать славу и хвалу Богу. И у него это очень хорошо получилось. Он это делал от всего сердца. И написано, что он пал ниц к ногам его, благодаря его. Он пал ниц к ногам Иисуса Христа и благодарил Иисуса. У меня такое впечатление, что он бы и не вставал, а продолжал бы это делать бесконечно. В его жизни произошло такое событие, и он почувствовал, что он должен прославить Бога, Сына Божьего, Иисуса Христа. И поэтому он единственный, кто вернулся из 10. Но он и единственный, кто услышал: «Вера твоя спасла тебя». Как это много! Это намного больше, чем просто очиститься от проказы. Вера твоя спасла тебя. Эти слова Иисус Христос сказал этому человеку. А 9? Где же 9? Они остались ветхозаветными священниками. Они пошли показаться священникам. Они остались как будто бы вне благодати Нового Завета. Они как будто бы остались вне Иисуса Христа. А Иисус Христос для них остался наставником. Как они кричали: «Наставник, помилуй нас!» Так Иисус Христос остался для них добрым, прекрасным наставником. Побольше бы было таких наставников. К сожалению, возможно, так они размышляли. А кто они были? Почему Библия говорит, что это был иноплеменник? Возможно, остальные были... И мы так чувствуем, что как бы они были из народа Божьего. Они-то должны были первыми вернуться к Иисусу Христу. А получилось по-другому. Поэтому Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Матфея 11-12 стихом говорит: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковым в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю». Страшный приговор. Как бы те, которые знали, и они не получили, и они чего-то не сделали, и они сделали что-то не так, как должны были сделать. И Христос говорит: а где же 9? Интересные вопросы. У Христа было 12 учеников, они же были и апостолами, среди них был Иуда. Иуда, он был учеником Иисуса Христа, но дальше не пошло. Не научился ученик, не понял, не принял, отверг. И это привело его к страшной трагедии. А был учеником, а был апостолом, а для него открывались перспективы будущего. К Иисусу приходили многие люди. Его окружало великое множество народа, и люди приходили посмотреть, послушать, увидеть чудеса, удивиться, исцелиться. Больные приходили для этой цели, иногда посоветоваться с просьбами различными, с вопросами, чтобы получить ответ на вопросы. А что потом? А что дальше? Иногда люди приходили, им нравилось, особенно когда Иисус Христос кормил. Ох, было вкусно! И поели. А потом что? Некоторые люди живут только сегодняшним днем. Некоторые люди не смотрят в будущее, не видят перед собой вечности, бессмертия. Иногда у людей проявляется любопытство, интерес. Иногда у людей бывает такой, знаете, всплеск чувств, эмоций. Но это не есть сокрушение. Это не есть вера. Это не есть отношение человека к Богу. Как в свое время говорил Иоанн Креститель, сотворите же достойный плод покаяния. К Иоанну Крестителю приходило много людей, но он хотел, чтобы люди искренне шли к Богу. С настоящей верой. Как-то к Иисусу Христу пришел богатый юноша. Он обратился к Иисусу Христу очень уважительно, очень красиво, достойно. И между ними произошел разговор. И мы знаем из этой истории, что Иисус Христос сказал этому юноше, чтобы он пошел и что сделал? Продал все имение свое. Вы представьте себе. Скажите, юноша сделал так, как повелел ему Иисус? Нет. Он отошел с печалью. Но сам этот диалог многому нас учит. Когда Иисус Христос и юноша начинают свою беседу, вначале речь идет о заповедях. И Иисус Христос говорит, исполняй заповеди. А юноша был очень благочестивым, он говорит, я исполнил заповеди. Как бы очень хорошо. И тогда Христос говорит, ну что ж, раз с заповедями все нормально, тогда придется имение продать. И потом приходи и следуй за мной. Некоторые проповедники и богословы пытаются разобраться в этих заповедях. Как же юноша мог исполнить все заповеди? Может быть, Иисус Христос сказал не все заповеди ему, а только некоторые, и именно эти он исполнил. Но на самом деле, я думаю, что это не самое главное. Сколько заповедей исполнил этот юноша. Возможно, даже он исполнил и все 10. Возможно. Он мог исполнять не только 10, но 20 заповедей. 100 заповедей. А какое это имеет значение? Сколько их? Какие заповеди он исполнял? И вот у юноши, как на весах, оказались на одной чаше, его благочестие, исполнение заповедей, сколько уж там он заповедей исполнял, и вот чаша такая весов. А на другой чаше Иисус Христос и следование за Ним. Но вот как можно было бы представить себе такие весы? Они бывают в жизни каждого человека. И что мы избираем? Но разве можно на одни весы поставить Бога, Сына Божьего Иисуса Христа? И на эти же весы, на другую чашу, положить все сокровища и богатства мира, благочестие, заповеди, святость, любые достоинства. Это нельзя даже сопоставлять. Иисус Христос единственный во всей вселенной, единственный Сын Божий. И если мы желаем следовать за Ним, не может быть никаких вопросов, их не должно быть. Чего бы это ни стоило нам? Имущество, значит, имущество, жизнь отдать. Значит, нужно жизнь отдать. А юноша отошел от Иисуса Христа с печалью. Подошел, побеседовал, а дальше не пошло. И вот как будто бы он тоже остался на этой стадии, и как будто бы чего-то он недополучил. Как-то Иисус Христос рассказал интересную притчу о горнице. И в этой притче представлена душа человека, которая подобна горнице, и вот Бог заботится о каждом человеке и делает все необходимое, чтобы эта горница была чистая, свободная. А что потом? И в этой притче говорится, что горница осталась пустой. Чистая горница, свободная. Кто-то привел ее в порядок, но она осталась не занятая Богом, не занятая Иисусом Христом. Но нашлись другие злые духи, которые хотели бы воспользоваться этой горницей. Я думаю, что это, наверное, 9. Где же 9? Где же те люди, над которыми Бог трудится, что-то делает для них, а они остаются вне Бога? Их можно было бы найти в Ветхом Завете, и мы помним, как израильский народ 40 лет кругами ходил в пустыне, Бог их поил, Бог кормил их манной с неба. Они ходили, а так в землю обетованную и не вошли, за исключением только некоторых. Часто людям Бог нужен только для того, чтобы очистить их, чтобы простить их грехи, чтобы спасти их душу, исцелить, освободить, помочь, защитить, дать что-нибудь, обеспечить и обеспечить им еще вечное будущее.
А дальше этого людей не интересует больше ничего. Вопрос к таким людям, а где же 9?
Многие люди выходят в церкви, каются. А что потом? Некоторые принимают крещение, и больше их не видно. Некоторые люди молятся, и Бог им помогает, но где они? Но почему-то они, получая помощь от Бога, на этом останавливаются. И это очень сложно. И, конечно, эта история очень поучительна. И поэтому я хотел бы вынести некоторые уроки из этого эпизода. Итак, 10 прокаженных очистились от проказы, получили исцеление Иисуса Христа, и только один вернулся к Нему. Но первый урок, который оказывается таким ярким, видным, это урок того, что Иисус – врач. Иисус – исцелитель наш. Иисус – блюститель душ наших. Он творит великие чудеса, освобождает, очищает души полностью. Делает это очень сильно, властно, могущественно. Урок второй – это урок благодарности и прославления Бога. По этому уроку хотелось бы только сказать, что пусть никто из присутствующих не окажется в числе 9. Не дай Бог. Это опасно и даже страшно. Урок третий. Это последний урок, на который я хотел бы сегодня обратить наше внимание. И, видимо, это основной урок нашей беседы. И мы должны понимать, что только Христос, Он, в Нем, с Ним, через Него, для Него, к Нему. Апостол Павел сформулировал это так. Для меня жизнь – Христос. И смерть приобретения. Настоящая богоугодная вера всегда сосредоточена только на Иисусе Христе. И заканчивая эту тему, я просто хотел бы вспомнить некоторые такие моменты из жизни, практической нашей жизни. Наверное, мы помним, когда наши церкви имели гуманитарную помощь, и приходило очень много людей, вы помните, да? Люди теснились, приходили прямо целыми толпами, а когда рис, чечевица, масло, мука кончились, кончилась одежда, тогда хочется напомнить вопросы Иисуса Христа. А где же 9? Но есть и те, о ком можно было бы сказать, что это единственный. И такие есть. И когда прошли волны такого, знаете, пышного, бурного движения, благовестия, евангелизации, на стадионах, в кинотеатрах, и выходили люди, каялись. Очень много, тысячи людей покаялись. Где они? Но некоторые все-таки пришли в церковь. Но некоторые дополнили число спасенных.
и служат Господу.
Наше здание посещает многие экскурсии. Я знаю одну девочку, которая впервые пришла с экскурсией, а теперь она приняла уже крещение, служит Господу. Это так радует, это так приятно, это так ценно, так дорого. Я смотрю иногда, бывает у нас на богослужении молодой человек, но вот сегодня я его не вижу. И вы знаете, он первый раз переступил порог нашей церкви, тоже вместе с экскурсией. Но он почему-то запомнил Сергея Николаевича. А иногда приходит и ко мне, побеседует, и мы беседуем, молимся. Как это прекрасно, как это хорошо. Но я хотел бы закончить нашу тему тем, чтобы объявить нашей церкви нужду. Вопрос, где же девять, остается открытым. Братья и сестры, это наша нива, это наше служение, отыскать этих девять. Найти их, привести в Дом Божий. Сегодня в нашей церкви был концерт органной музыки, и я обратил внимание, что зал был полным, и балконы были заняты, очень много людей было. А после концерта богослужения, где же девять? Они ушли. И поэтому я хотел бы заявить такую нужду нашей церкви. Будем молиться об этих девяти. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь.